Глава 14. Я бы отдал все, что угодно, по крайней мере, в пределах 50 центов, чтобы узнать, читал ли Вульф эту передовицу до того, как я показал ее ему в воскресенье днем. Думаю, читал. Он всегда проглядывает передовицы трех газет, в число которых входит и газет. А если его глаз зацепился за эту статью, значит, он наверняка ее прочитал. Статья была озаглавлена «Ложная тревога» и полностью доносила идею, которую я подсказал Лону. Я, конечно, знал, что Вульф не станет поднимать хай, а потому должен был понимать, что, скорее всего, он даже виду не подаст и не будет ничего комментировать. Но, к сожалению, я этого так и не понял, в связи с чем ближе к вечеру оказался в полной заднице. Если Вульф не читал статью, нужно было заставить его прочесть, что было весьма рискованно. Один неверный шаг, и он почует подвох. Поэтому я стал тщательно обдумывать. Какой должна быть естественная реакция, если я случайно наткнусь на эту статью? В результате я просто повернулся к Вульфу и небрежно спросил с широкой ухмылкой. «Вы читали передовицу в газет под заголовком «Ложная тревога»?»
«О чем статья?»
— проворчал Вульф. «Лучше прочтите сами». Я встал и положил газету на письменный стол перед Вульфом. «Такое странное чувство, будто это я сам написал. Впервые за долгое время я могу подписаться под каждым словом». Вульф взял газету. Я сел лицом к Вульфу, однако он загородился от меня газетой. Поскольку Вульф читает не слишком быстро, он оставался в таком положении достаточно долго, пока не прочел заметку дважды. Хотя он в любом случае поступил бы так же, даже если бы знал статью наизусть, но хотел ввести меня в заблуждение.
«Ба!»
Вульф опустил газету.
«Наверняка это какой-то сидящий на диете жалкий писака с язвой желудка».
«Да, похоже, что так. Крыса. Жалкий неудачник. Если бы он только знал, как вы работали в поте лица, ночами не спали».
«Арчи, заткнись!»
«Слушаюсь, сэр». Я искренне надеялся, что вел себя естественно. На том все и закончилось, но я отнюдь не чувствовал себя побежденным. Я ведь и не рассчитывал, что Вульф будет рвать на себе волосы и метаться, как тигр в клетке по кабинету. Чуть позже к нам на огонек заглянул старый друг Вульфа Марко Вукчич, чтобы скоротать вечер за воскресным угощением, состоявшим из 5 видов сыров, желе из гуайявы, жареных каштанов и миндальных пирожных. Я переживал, покажет ли Вульф передовицу Марко, что было бы плохим знаком. Не показал. После того, как Марко ушел, чтобы вернуться в ресторан «Рустерман», лучший в Нью-Йорке, поскольку им управлял сам Марко, Вульф снова уселся в кресло с книгой в руках, но, перевернув не больше 10 страниц, загнул уголок последний, закрыл книгу и отодвинул в дальний угол письменного стола. После чего встал, прошествовал к большому глобусу и принялся изучать географию. Но география заинтересовала Вульфа не больше, чем книга, поэтому он включил радио. Попереключав приемник на 8 различных станций, Вульф что-то пробурчал себе под нос и вернулся к своему креслу за письменным столом, снова сел и насупился. Я отметил его передвижение лишь краешком глаза, поскольку так увлекся чтением журнала, что практически забыл о присутствии Вульфа. Наконец он заговорил.
«Арчи!»
«Да, сэр?»
«Прошло 9 дней!»
«Да, сэр.
После яркой демонстрации твоих способностей, когда ты доставил сюда мисс Шефферд».
«Да, сэр. Он был на редкость тактичен. Он имел в виду, что прошло 9 дней с тех пор, как он продемонстрировал чудо, обнаружив скотч на бутылке и установив наличие у мисс Фрейзер несварения желудка. Однако Вульф прикинул, что если бросить мне кость, я буду меньше ворчать и злорадствовать. Между тем Вульф продолжил.
Тогда казалось разумным предположить, что мы получили самое обычное дело, требующее лишь хорошей работы. Однако события последних 9 дней это опровергли.
Да, сэр.
Соедини меня с инспектором Крэмером.
Как только дочитаю до абзаца. Я как мог тянул время, но должен признаться, так и не прочел ни одного слова. Затем я подошел к телефону, морально готовый удовлетвориться в воскресенье вечером кем-то рангом пониже, нежели инспектор Крэмер. И я искренне надеялся, что Вульфа это тоже должно устроить. Однако мои опасения были напрасны. Крэмер оказался на месте. Вульф взял трубку и попросил Крэмера зайти к нам с визитом.
«Мне некогда», — в голосе Крэмера слышалось неприкрытое раздражение. «Неужели вы что-то раскопали?»
«Да!»
«А что именно?»
«Я не знаю и не узнаю, пока не поговорю с вами. После нашего разговора, быть может, и ваш бизнес станет более продуктивным».
«Черта с два! Я приеду через полчаса».
Что меня совсем не обрадовало. Я так и не сумел разработать свой маленький план, хотя посвятил ему целый вечер. Более того, я потратил на выпивку и еду для Лона Коэна 20 баксов, а в результате сумел лишь подтолкнуть Вульфа пригласить для разговора инспектора Крэмера. Утверждение Вульфа, будто у него что-то есть, наглая ложь. Единственное, что у него было, это горячее желание во что бы то ни стало — сохранить свой покой. Поэтому, когда пришел Крэмер, я не стал от радости выпрыгивать из штанов. Впрочем, и он тоже. Крэмер прошествовал в кабинет, поздоровался кивком, упал в красное кожаное кресло и прорычал.
«Я молю Бога, чтобы вы забыли свои причуды и начали побольше шевелиться. Лично у меня дел по горло, но я здесь. Что случилось?»
«Мое замечание по телефону, — безмятежно произнес Вульф, — могло показаться слишком прямолинейным, но оно вполне справедливо».
«Какое еще замечание?»
«Что ваш бизнес может быть куда продуктивнее. У вас наметился хоть какой-то прогресс?»
«Нет».
«Значит, вы топчетесь на том же месте, что и неделю назад?»
«Если считать приближение к моменту ухода в отставку, то нет. А во всем остальном — да».
«Тогда я хочу задать вам кое-какие вопросы по поводу той женщины, Бьюлы Пул, которую нашли мертвой в ее офисе в пятницу утром. В газетах пишут, вы считаете это убийством. Действительно убийство?»
«Я...» вытаращился на Вульфа, так как теперь вообще перестал догонять. Когда он так резко свернул в сторону, мне было трудно определить, то ли он увиливает, то ли хитрит, то ли пытается показать мне, какой я олух. А увидев, как загорелись глаза Крэмера, я понял, что даже он оставил меня далеко позади, и мне ничего не оставалось делать, как продолжать глупо таращиться.
«Да», — кивнул Крэмер, — «это было убийство. Вы что, ищете себе другого клиента, чтобы я мог заработать для вас очередной гонорар?»
«А вы знаете, кто это сделал?»
«Нет».
«Никакого озарения? Никакого удачного начала?»
«Вообще никакого начала. Неудачного, ни неудачного».
«Расскажите об этом деле».
«В общих чертах дело уже описано в газетах», — пробурчал Крэмер. «Но парочку деталей мы все-таки попридержали».
Крэмер поудобнее расположился в кресле, словно собираясь остаться дольше, чем рассчитывал.
«Но сперва вы должны сказать, что именно вас интересует. Ведь так?»
«Безусловно. Покойный мистер Сирил Орчард выпускал газету, дававшую рекомендации насчет ставок на скачках, за которую подписчики платили $10 в неделю. Неслыханная цена! Мисс Бьюла Пул, также убитая, выпускала газету с целью дать инсайдерскую информацию о политических или экономических событиях, за которую подписчики платили такую же неслыханную цену, а именно $10 в неделю».
«Это все?»
«Думаю, этого достаточно, чтобы у нас мог возникнуть вполне закономерный вопрос. Или два. Установлено, что мистер Орчард был отравлен, а мисс Пул застрелена. Словом, использованы совершенно различные методы. Кроме того, считается, будто мистер Орчард был убит по ошибке, поскольку яд предназначался другому человеку, тогда как пуля, поразившая мисс Пул, вероятно, предназначалась конкретно ей. Но даже если и так, это удивительное совпадение. Совпадение, способное вызвать, по крайней мере, некоторое любопытство. Например, стоило бы взять себе за труд сравнить списки подписчиков на оба издания».
«Угу, я тоже об этом подумал».
«Да неужели?»
Вульф был слегка раздосадован, как всегда, когда обнаруживал, что кто-то может быть не глупее его.
«Значит, вы их сравнили? И?»
Крэмер покачал головой.
«Я не говорил, что сравнил их. Я сказал, что подумал об этом. И задуматься на эту тему меня заставил тот факт, что не существовало никаких списков, которые можно было бы сравнить».
«Вздор! Они должны были быть! Вы пробовали их найти?»
«Конечно, пробовали. Но слишком поздно. В случае Орчарда имел место просто-напросто никудышный менеджмент. Его офис, однокомнатная дыра в здании на 42-й улице, был заперт. И нам пришлось повозиться, чтобы найти какого-нибудь служащего или родственника, способного впустить нас внутрь. А когда на следующий день мы, наконец, вошли туда с разрешения управляющего, офис был полностью вычищен. Ни клочка бумаги, ни адресной книги или чего-то вроде того. С этой женщиной Бьюлой Пул ситуация была совсем другая, потому что офис, где ее застрелили, находился в другой однокомнатной дыре на третьем этаже старого здания на 19-й улице, в 4 кварталах от полицейского управления. Однако ее тело нашли лишь около полудня, на следующий день, и к тому времени, как мы туда добрались, там все было подчищено, так же, как и в офисе Орчарда. Ничего!»
Раздражение Вульфа как рукой сняло. У Крэмера было два совпадения, а у него только одно.
«Что ж», — вкрадчиво произнес Вульф, — «это вписывается в общую картину. Несмотря на некоторые различия, оба случая вызывают отнюдь не праздное любопытство. Вы, конечно, собрали информацию?»
«Информации полно. Газеты печатались в разных типографиях, и ни одна из них не имеет списка подписчиков или чего-то такого, что могло бы дать нам наводку. Ни Орчард, ни Бьюла Пул не имели помощников. У Орчарда остались жена и двое детей, однако они ни черта не знают о его бизнесе, тем более кем были его подписчики. Ближайшие родственники Бьюлы Пул живут на Западе, в Колорадо, и они вообще ничего не знают, даже того, чем Бьюла зарабатывала себе на жизнь. И так далее, и тому подобное. Что касается нашей рутинной работы, мы опросили всех. Дохлый номер. Никто не видел, как кто-то входил в дом или выходил оттуда. Офис располагался на втором этаже. Никакого оружия, никаких отпечатков пальцев, которые могли бы помочь. Никто не слышал выстрела.
Вульф нетерпеливо кивнул.
«Вы сказали, что практически и не начинали дело. Но все положенные следственные мероприятия проводятся. А как насчет наличия какой-либо связи между мисс Пул и мистером Орчардом?»
«Если она и была, мы ее не установили».
«А где находились мисс Фрейзер и все остальные, когда застрелили мисс Пул?»
Крэмер удивленно прищурился.
«Так, по-вашему, дело может развиваться в этом направлении?»
«Мне бы хотелось поставить такой вопрос. А вам разве нет?»
«Да, я его, естественно, ставил. Видите ли, тот факт, что в обоих офисах не оказалось никаких бумаг, мы решили пока не разглашать».
Крэмер посмотрел прямо на меня.
«Я очень прошу не рассказывать об этом вашему приятелю Коэну из газет».
После чего Крэмер снова повернулся к Вульфу.
«Все не так просто, поскольку с момента убийства Бьюлы Пул прошло 4 или 5 часов. Мы опросили всю эту компашку с радиостанцией, но никого нельзя исключить».
«А мистера Савареза, мисс Шефферд, мистера Шефферда?»
«Что?»
У Крэмера глаза полезли на лоб.
«Черт! А Шефферд-то здесь при чем?»
«Без понятия. Но Арчи он не понравился. А за это время я уже успел усвоить, что если Арчи кто-нибудь не нравится, возможно, он и есть убийца».
«Понятно. Комическая вставка. Девчонка Шефферд была в Атлантик-Сити со своей матерью, и они по-прежнему там. Насчет Савареза я проверю в отчетах, но знаю, что его не исключили из списка подозреваемых. Впрочем, как и всех остальных. Кстати, мы нарыли 2 подписчиков на газету Орчарда, кроме Савареза и той женщины Фрейзер. Безрезультатно. Они просто делают ставки на скачках и подписаны на эту газетенку. И, по их словам, это все».
«Я бы хотел с ними поговорить»,
— заявил Вульф.
«Ради бога! В любое время у меня в управлении».
«Пф! Как вы отлично знаете, я никогда не покидаю этот дом по делу. Если вы дадите Арчи их фамилии и адреса, он обо всем позаботится».
Крэмер ответил, что попросит Стеббинса мне позвонить, чтобы передать нужную информацию. Крэмер еще никогда не был так открыт для сотрудничества, а значит, он еще никогда не был настолько разочарован. Они еще немного пообсуждали больную тему, но Крэмер не мог больше сообщить Вульфу ничего ценного, а Вульф, со своей стороны, не мог подсказать Крэмеру, с чего начать. Я слушал вполуха, потому что одновременно пытался мысленно разложить по полочкам разрозненную информацию. Должен признаться, осмыслить эти 2 совпадения — задачка не для среднего ума, а потому их следует как-то связать воедино, что явно не вмещалось в моей голове. Как только кто-то отдает деньги, не получая от этого особой выгоды, первое, что приходит в голову — это шантаж, о чем я и подумал, но ни к чему путному не пришел из-за массы побочных моментов. Очевидно, при таком количестве различных аспектов мне еще рано пускать в ход свои специфические таланты. После ухода Крэмера Вульф остался сидеть, глядя щелочками глаз под прикрытыми веками в потолок. Я терпеливо ждал, не желая ему мешать, поскольку, судя по тому, как Вульф то надувал, то поджимал губы, он максимально напрягся, чему я был крайне рад. Хотя имелся определенный шанс, что он через какое-то время, исчерпав себя до конца, снова вернется к чтению, пока к Крэмер не продвинется в расследовании или еще кого-нибудь не убьют. Но, похоже, та передовица в газет все-таки здорово задела Вульфа. Наконец он обратил на меня свой взор и произнес мое имя. — Да, сэр! — жизнерадостно откликнулся я.
— Твой блокнот! Записывай!
Я приготовился.
«Бывшие подписчики на газеты Сирила Орчарда или Бьюлы Пул должны связаться со мной немедленно. Размести объявление в трех изданиях — в газет, Ньюс и Геральд Трибюн. Среднего формата, скажем, 2 дюйма. Ответы на наш почтовый ящик, если возможно». Пусть разместят объявление на видном месте.
Я могу узнавать по телефону, откликнулся ли кто-нибудь. Это сэкономит нам время.
Тогда так и сделай.
Я вставил бумагу в пишущую машинку, зазвонил телефон. Это был сержант Перли Стеббинс. Он дал мне фамилии и адреса 2 подписчиков на газету Орчарда, которых копы успели нарыть.